Глава 19. Перемещение старца Амвросия из оптинского скита в шамардинскую общину. Восьмого октября 1889 года старцу Амвросию исполнилось 50 лет со времени прибытия его в Оптину пустынь. И признательные сестры шамардинской общины поднесли ему в этот день большого формата служебное Евангелие, кругом обложенное серебром с позолотою прекрасной работы. С обычным благоговением и смирением, приняв этот, в особенности по содержанию, драгоценный подарок, старец передал его сначала в скитскую ризницу, где он и хранился некоторое время, но потом возвратил его в шамардинскую общину, о которой всячески заботился и не переставал заботиться даже до того, что, наконец, и себя самого отдал туда же, как сейчас увидим. Не имеется здесь в намерении входить в тонкие изыскания различных причин, почему старец переместился в шамардинскую общину. Скажем просто, как в свое время говорил сам описываемый старец, такова была воля Божия, а воле его кто противиться может? Внешние же обстоятельства, в которых и выражается о нас воля Божия, слагались таким порядком. Сам старец Амвросий, как известно, доживал последние годы, почему, изнуренный беспрестанными трудами и болезнями, естественно, все более и более ослабевал в силах, доходя по временам, как видели мы выше, до того, что жизнь его, как говорится, висела на волоске. Потому посетителям подолгу приходилось в ожидании старцева приема жить на монастырских гостиницах, где издавна заведено успокаивать их бесплатно. Стечение же народа было громадное, а по народу таковы были и расходы. По необходимости наплыв излишнего народа пришлось несколько ограничивать, но для любящего сердца старца Амвросия, жаждавшего удовлетворять всякие нужды всех, относившихся к нему, это было немалую скорбью. Это было еще не согласно с его крепкою верою в промысл Божий, всегда пекущийся о всех и о всем. Когда же старец несколько поправлялся в силах, множество посетителей своих и чужих самыми разнообразными нуждами, а иногда и неуместными требованиями, со всех сторон осаждали его, не давая ему и без того обессиленному ни отдыха, ни покоя. Старца, так сказать, разрывали на части. Потому, вероятно, как мы видели выше, он, лежа на болезненном одре, и высказался одной своей духовной дочери так: «Мне трудно, невозможно становится жить». Трудность эта, может быть, увеличивалась и другими причинами, вытекавшими из взаимных отношений между старцем и его близкими духовными чадами, но неудобно судить о сём по одним догадкам и умозаключениям. При таком положении дел в Оптиной пустыне старца Амвросия еще очень озабочивали дела шамардинские и хозяйственные, которые по кончине первой настоятельницы матери Софии, видимо, приходили в упадок. Там с самого открытия общины производились большие постройки, было потому множество рабочих, а хорошего присмотра теперь за ними не было. Сама новая настоятельница при всей своей доброте была и есть здоровье слабого, и не в укор ей сказать, как не имевшая возможности заниматься хозяйственными делами, не приобретшие потому в них опытности. Других же близких к ней лиц, способных к делу сему, не было. Затем средств ни в строящейся обители, ни у самого старца не было никаких, но о сем никому не было известно. Напротив, почти все были уверены, что средства неисчерпаемы. Даже самые близкие к старцу благотворители не знали его положения. Между тем старец затеял строить в общине огромный каменный храм, и так как храм этот предположено было поставить на месте уже бывшей в общине деревянной домовой церкви, то нужно было еще эту церковь перенести на другое место. Но для сего денег потребовалось немного. И вот летом 1889 года, когда уже сестры общины сами начали рыть канавы для бута под новую церковь, прежняя деревянная быстро перенесена была на юго-западную сторону обители. Через месяц в ней уже отправлялась служба. Церковь эта поставлена около монастырского кладбища, и в ней устроен предел в честь святой иконы Божией Матери, именуемый «Живоносный источник». Приступлено было затем и к построению нового храма по утвержденному плану. Для сего нанят был благотворителями архитектор, который и содержался на их счет 2 года. Предварительные работы были начаты, устроен кирпичный завод и заложен для храма фундамент. Но затем потребовались деньги, а их не было. Сделано было печатное приглашение к пожертвованиям ко всем значительным московским домовладельцам от имени настоятельницы. Но, увы, сбор оказался так скуден, что едва покрылись расходы на печать и почту. Такие-то крайние обстоятельства и заставили старца Амвросия подумать о перемещении в Шамардинскую общину, хотя, может быть, на время, для личного распоряжения на месте. Настало лето 1890 года. Июнь, погода теплая, прекрасная. Старец, по примеру прежних лет, начал собираться в Шамардино. Вообще, должно заметить, что когда он собирался туда ехать, не любил заранее говорить о своей поездке, так как, вероятно, и сам не мог определить в точности времени своего отбытия, да чтобы и посетители не волновались бесполезно. Однако по некоторым признакам все уже догадывались, что батюшка думает ехать в Шамардино. Еще за несколько дней до отъезда начнутся в хибарке разговоры об этом и расспросы друг у друга, не слыхал ли кто, когда батюшка едет и надолго ли. Не получая же ни от кого удовлетворительного ответа, обращались обыкновенно к келейнику с теми же вопросами. Келейник отвечал как бы нехотя: «Ничего еще не слышно». На несколько времени все успокоивались, хотя по тону келейника и не совсем доверчиво относились к его ответу. Но только что успокоится, войдет в хибарку какое-нибудь новое лицо с тем же вопросом. Говорят, батюшка собирается в Шамардино, опять начнется волнение. Приезжие из опасения, что не успеют со старцем заняться, решаются, наконец, спросить его самого. Выйдет батюшка на общее благословение, и все с нетерпением ждут удобной минуты, когда можно будет обратиться к нему с этим вопросом. Но и ответ батюшки тоже не успокаивал. «Думал, — скажет старец, — да вот за вашими молитвами сегодня с утра чувствую себя нехорошо». После того появлялась скорбь и забота, как бы батюшка не заболел. Последний отъезд старца в Шамардино имел некоторые особенности. Прежде всего, сборы в этот раз затянулись надолго. То одно дело задерживало его, то другое. Затем, всегда прежде, старец брал с собою в общину для послужения своего старшего келейника, бывшего уже в сане иеромонаха отца Иосифа. Но теперь, собираясь к отъезду, почему-то долгое время ничего ему о сем не говорил. Наконец-то уже как-то нерешительно, уклончиво обратился к нему с вопросом: «Как же в Шамардино-то ехать?» Нужно заметить, что так как этот старший келейник старца Амвросия по его назначению и благословению, конечно, из согласия отца-настоятеля, был в это время, как упомянуто выше, уже духовником и начинал старчествовать, а потому и в отсутствие старца Амвросия к нему ежедневно ходил народ, то при разговоре об отъезде в Шамардино он спросил старца Амвросия: «А тут-то как же быть, батюшка?» В ответ на этот вопрос старец тут же решил оставить его в скиту на своем месте, а с собой взять младшего келейника, монаха Исаию. Был еще замечательный случай. За год пред этим, последним отъездом старца Амвросия в Шамардинскую общину, теперешняя благодетельница этой обители, Анна Яковлевна Перлова, видела во сне какую-то икону Божией Матери и сказала сём старцу, но сколько старец не показывал ей икон, ни одной из них не оказалось схожую с виденную ею во сне. Тогда батюшка велел ей, когда отыщется где-нибудь виденная ею во сне икона, заказать живописцу таковую написать. По времени оказалось, что то была икона Божией Матери, называемая «Споручница грешных», какова и была написана прекрасно на золотом поле в большом размере, около 2 аршин вышины. По получении старцем этой иконы она была повешена на стене, вдоль которой стояла койка, где старец полулежа принимал народ. Когда же он намеревался отъезжать из кита, велел отцу Иосифу поместить эту икону над своим изголовьем и затеплить пред ней неугасимую лампаду, что и исполнено было впоследствии по отъезде старца. Это обстоятельство в связи с предыдущими несколько наводит на мысль, что старец имел предчувствие, а, может быть, и вполне знал, что наставляет скит навсегда, а потому он и как бы поручал свой скит, а с ним и всю обитель, Матери Божией. И, как прежде, во время пребывания старца в скиту, посетители, входя в келью, в которой он принимал их в полулежачем положении, встречались прямо с глазу на глаз с лицом старца, так и теперь, входя в ту же келью, при взгляде на место, где он лежал, встречаются с ликом Преблагословенной Девы, споручницы грешных. В пополнение обстоятельств, предшествовавших последнему из скита отбытию старца Амвросия, некая госпожа в своих записках говорит: «В 90-м году летом приехала я с дочерьми на все лето в Оптину. Прошло с моего приезда 2 недели, слышу, что старец собирается по своему обыкновению проехать в Шамардино, как это делал каждый год. Утром я подошла к нему, чтобы узнать, как мне самой быть, оставаться ли тут и ждать его возвращения, или же ехать за ним. Признаться сказать, Шамардино без старца ничего особенного не представляло для меня, но батюшка туда ехал, и мне захотелось. Старец почти тотчас же принял меня и сказал, что ехать за ним можно, только не в тот же день, так как он прежде всего поедет в Руднево, Шамардинская дача, а по его отъезде, чтобы я с детьми и одной барышней, поступавшей в монастырь, тотчас пошла в Козельск и отслужила бы там пред чудотворной Ахтырской иконой Божией Матери путевой молебен о нем». Монахам же велел идти в собор служить также путевой молебен Казанской. Все мои вещи батюшка благословил отдать батюшке отцу Иосифу в скит, а нам с собой взять только необходимое. На мой вопрос, сколько, батюшка, там пробудете, он отвечал: «Думаю, 10 дней, не больше, а там не знаю». В этот раз старец все оставлял меня подле себя в келье и даже при мне принял одного мне знакомого, приехавшего к нему из Калуги, иеромонаха. Точно, как будто вспоминалось мне потом, батюшка задерживал меня с намерением, в последний раз занимаясь со мной в Оптиной, и в этой дорогой мне хибарке, где я видела столько радости и утешения от него». И правда, это занятие старца со мною и утешение мне были в последний раз. За 2 дня до выезда старца из скита сказали мне о сём, пишет бывшая в Шамардине его письмоводительница, потому что накануне я должна была ехать в Шамардино, чтобы приготовить для батюшки келью. С чем можно сравнить то радостное чувство, когда ожидался батюшка в Шамардино или на дачу, где я могла видеть его дорогого без всяких докладов, и не на несколько минут, как в Оптиной, а также, как и келейники, которым я всегда завидовала. Даже и прислуживать буду старцу. Какое это было для меня счастье! Особенно приятно было на даче, где первый вечер по приезде батюшка мог провести один и поотдохнуть. Впрочем, это не всегда удавалось. Батюшка наш нигде отдыха не имел. Большей частью случалось так. Утром узнают, что старец едет часа в три пополудни, и спешат ранее его приехать в Шамардино или на дачу, где ожидают его приезда, в надежде заняться с батюшкой, пока не набралось множество посетителей. Настало, наконец, второе число июля, и старец выехал из Скита прямо, как говорил он, на дачу Руднева. Кстати, скажем о Рудневе несколько слов. В этой деревне, в верстах в семи от Шамардина, еще покойная мать Амвросия Ключерева, по благословению старца Амвросия, приобрела для своих внучек помещичью землю с усадьбою. После того там заведено было хозяйство. Убирали сено, обрабатывали землю и пользовались доходами. Больше оно ничего собою не представляло. В 1890 году пришел к батюшке отцу Амвросию рудневский староста с письмом на имя старца. В этом письме говорилось, что много лет тому назад в помещичьем имении, которое теперь принадлежит Шамардинской общине под именем Рудневской дачи, был вырыт какими-то подвижниками колодец, утолявший жажду многих путников, а теперь это место в небрежении. Подпись письма была такая: «Любитель благочестия». В Рудневе старец доселе был только однажды, вскоре после покупки Ключеревую рудневского имения, и, вероятно, для того только, чтобы полюбопытствовать, что там есть. Но когда он через письмо осведомился о бывшем там колодце, то в то же лето, отправляясь по обычаю в Шамардино, предварительно вознамерился проехать в Рудниво, а затем, во время пребывания своего в Шамардине, уже и часто начал посещать это место. Стал там заводить разные хозяйственные постройки, лично указывал рабочим, где и что нужно строить, приказывая вместе с тем строить поскорее. Между тем старец приступил к отысканию древнего колодца. Он приказал в одном месте рыть землю, не оглашая о сём. Скоро показалась вода. Но странно, все говорили одно: когда стали давать эту воду больным, в особенности бесноватым, страдания их увеличивались. Летом 1891 года, бывший в Рудневе, старец сам осматривал место вблизи вырытого колодца. Несколько ниже он предварительно стал на молитву, приказал и всем бывшим с ним молиться, после чего и все вместе со старцем начали осматривать место. Но вдруг тут же находившаяся настоятельница общины стала чувствовать, что почва под нею опускается, и в страхе воскликнула, что она тонет. Стали на этом месте рыть и нашли старый колодец, именно тот, о котором прочитал старец в таинственном к нему письме. К этому колодцу посылал потом батюшка некоторых больных обдаваться из него водою, даже раздавал из него воду и глину, которые оказались целебными. «Больше года, — рассказывала вышеупомянутая госпожа, — страдала я болезнью, о которой не могу сказать. Батюшка давал мне рудневскую воду. На Пасхе я спросила батюшку, не благословит ли он мне сходить к рудневскому колодцу и обдаться из него водой. Старец, не задумываясь, благословил. Вокруг колодца был только плетень и больше ничего. Еще лежал снег, местами виднелась мерзлая трава. Так было холодно мне раздетой, что я, кажется, должна бы замерзнуть или, по меньшей мере, слечь в горячке. Но я, как летом, обдалась водою. Можно судить, какова была вода, когда еще не стаял снег. И я почувствовала себя здоровую. Туда и обратно ходила пешком, и затем была у старца. Вообще, эта необыкновенная для меня прогулка подействовала на меня благотворно. После близ целебного колодца построен был сарайчик, приспособленный к тому, чтобы обдаваться водою. Но возвратимся назад, возобновим прерванную нить рассказа. Посетив на короткое время Руднево, старец Амвросий прибыл, наконец, в Шамардино, точно таким же образом, как это бывало и в прежние годы. С таким же восторгом радости встретили сестры своего дорогого отца и также были счастливы во время его пребывания там. А пребывание это длилось теперь паче обычного. Вместо 10 назначенных самим старцем дней, вот он живет в Шамардине уже 4 недели. «Я все ждала», — продолжает свой рассказ эта госпожа, — «отъезда старца в общину. Жила с детьми на гостинице в тесноте и духоте, лишенной самых необходимых вещей, белья и платья. Между тем время шло, и батюшка собирался уезжать. Но то одно дело задерживало его, то другое. Батюшка, видимо, торопился». Неутомимо был сам на всех постройках и принимал народ, стекавшийся в Шамардино в огромном количестве, монахов, монахинь и мирских. Гостиниц для посетителей не хватало. Народ по ночам занимал всю площадь против гостиницы. К счастью, лето было жаркое. Наконец, в последних числах июля батюшка собрался уезжать в Оптину, и распорядился, чтобы в назначенный день с утра все подготовляли к его отъезду. Меня отправил он туда накануне и дал мне работу, которая должна быть готова к его возвращению. Старец обыкновенно выезжал после полуденного отдыха не ранее 16:00. И потому с 6:00 народ уже собирался около скита, а кто ушел к парому, некоторые же отправились встречать батюшку за реку. Но вот около 8:00 приезжает из Шамардина одна сестра с известием, что батюшка сегодня не приедет, что к отъезду его уже все было готово, но после отдыха он почувствовал такую слабость, что не только ехать, даже и принимать никого не мог. Остался до завтра. При этом известии, конечно, все приуныли, но потом начали утешать друг друга надеждою, что старец непременно приедет завтра, и в таком ожидании разошлись. На другой день, уже с самого утра, начали приходить в скит узнавать, нет ли какого слуха из Шамардина. Но к вечеру приехали шамардинские сестры сказать, что батюшка опять утром принимал посетителей и совсем решился ехать. Но в те же часы, как и вчера, почувствовал себя очень нехорошо, и когда приедет, неизвестно. На следующий день мне подали записку от батюшки, чтобы я возвратилась в Шамардино. Когда я приехала, нашла его слабым и очень серьезным. Я рассказала ему, что в Оптиной все ждут его с нетерпением и беспокоятся. Батюшка на это ответил: «Подождем воли Божией». Так было в Оптине. О неоднократных сборах старца к отъезду пишет еще другая госпожа, как это было в Шамардине. 2 раза в назначенный день закладывали для батюшки карету, и все собирались провожать его, но отъезд в тот и другой раз откладывался. Старец так ослабевал, что запирался у себя в келье один. Раз, я это очень хорошо помню, батюшка в обеденный час вышел в коридорчик. Народу почему-то почти не было в этот раз. Личико его было страдальческое. Увидев меня, он сказал: «Иди в церковь, помолись за меня, мне тяжело». Я испугалась и пошла в церковь молиться. Потом, спустя несколько времени, на общем благословении, старец, обратившись ко мне, сказал: «Меня замуравили или законопатили. Сначала мне было трудно, а теперь ничего, легко». Но я, взглянув на батюшку, не поняла его слов. Наступил Успенский пост, во время которого старец исповедовал всех без отказа, кто только просил его о сем. Тут были, начиная с архимандрита и монахов оптинских, монахини здешние и приезжие, и множество мирского народа. Откуда старец черпал силы? Ведает о сем один только Господь, подававший ему эту силу. К 29 августа, скитскому празднику, старец опять начал собираться к отъезду в скит. Нас всех послали в церковь служить путевой молебен пред Казанскую икону Божией Матери, признанную старцем за чудотворную, а для батюшки стали закладывать лошадей. Нам никому не велено было провожать старца в видах его слабости, чтобы ему было покойнее. Я стояла в церкви у окна, чтобы видеть его отъезд. Но каково же было мое удивление? Служба кончилась, а карета для старца не подавалась. Молча вышли мы из церкви и в недоумении окружили корпус, где старец находился. Из корпуса нам вышли сказать, что батюшке сделалось так дурно, что он ехать не может. Слухи носились даже, не знаю только, насколько это справедливо, что старца нашли лежавшим на полу в крайнем изнеможении. После сего об отъезде его из Шамардина не было уже и помина. Замечают при сём, что старец в то же время неоднократно ездил в Руднево, и ни разу ничего подобного с ним не случалось. После праздника Успения Божией Матери вообще старец редко выходил на воздух, так как погода в это время уже менялась, и он не мог выходить, когда было меньше 15 градусов. Я не могла себе представить, как и что будет. Наконец я решилась узнать от батюшки. Вероятно, он думает остаться на зиму в Шамардине, потому что ехать ему теперь никак нельзя, а если оставаться, то надо подумать о том, чтобы устроить поудобнее помещение и для него самого, и для келейника, и для приема посетителей. Батюшка помолчал немного и говорит: «Об этом до времени никому ничего не говори, а то в Оптины и так волнуются». Началась перестройка с западной стороны к настоятельскому корпусу. Между тем оптинский настоятель, отец архимандрит Исаакий, как и все братья, со дня на день ожидал возвращения старца в скит. Некоторых посетителей обители он всячески отговаривал ехать к нему в Шамардино в полной уверенности, что вот-вот старец оттуда вернется. Посетители же, поживши день-другой в Оптиной и не видя возвращения батюшки, уезжали в Шамардино. Не раз настоятель при личном свидании со старцем всячески просил его возвратиться в свою обитель, но из неоднократных неудачных попыток вернуться в Оптину батюшка заключал, что есть воля Божия остаться ему в общине, а потому и отца архимандрита убеждал смириться под крепкую руку Божию. Отец же Исаакий, видя, что для старца в Шамардине начали уже подготовлять зимние помещения, находился по этому случаю в глубокой скорби. «Отъезд мой домой наставал», — продолжает рассказывать о себе, а, кстати, и в пополнении шамардинских обстоятельств, это госпожа. «Но я не решалась спросить старца, где он намерен зимовать. Начались заморозки, которые в тот год после жаркого лета рано наступили. Вещи мои все были в скиту. Раз вечером, пред 7-м числом сентября, пришла я с детьми к старцу и решила спросить его, поедет ли он в Оптину, и как мне быть с вещами. Батюшка отвечал мне: «Да теперь уже вы поезжайте туда на праздник, и, кстати, возьмите свои вещи». Мне стало страшно тяжело, и я сказала: «Пускай дети поедут и возьмут вещи, я не могу». Батюшка спросил меня: «Отчего?» Я ответила: «Ни батюшку отца Иосифа, ни скита, ни монастыря я не могу видеть без вас. Мне их горе тяжело». Батюшка сказал: «Зачем же так? Надо теперь менять свой характер, чтобы для тебя было все равно, Оптина Шамардином, а Шамардино Оптиной». Но я ответила ему: «Батюшка, я скорби батюшки отца Иосифа не понесу. Вас до сей поры там монахи ждали». «Ну, пошли детей», — заключил старец. И правда, чего я ожидала, то и случилось. В первый раз скит встретил праздник без батюшки. И дети мои вернулись, особенно старшая, с глубоким грустным впечатлением. Особенно им тяжело было видеть батюшку отца Иосифа, который даже просил мою дочь, как она мне сказала, ничего не говорить старцу о той скорби, которую она заметила в нем. И слава Богу, что я тогда отказалась поехать в Оптину на праздник. Теперь уже всем ясно стало, что старец остался зимовать в Шамардинской общине. Сколько было по этому случаю толков, замечает она, суждений и рассуждений. Каждый объяснял по-своему причину батюшкина отъезда из Оптиной. Это, впрочем, дело обычное, без сего и обойтись не могло. Но тяжелее всего было слышать, как указывали на людей, что батюшка уехал через того или через другого. Меня очень удивляло, как можно было подумать, что такой великий старец, проживший в обители 50 лет, в которой ему пришлось перенести столько трудов, скорбей и болезней, оставил бы вдруг свою обитель по недоброжелательству каких-нибудь людей. Так как батюшка всегда и во всем полагался на волю Божию, то разумеется, что такое важное событие, как перемещение его из Оптиной в Казанскую общину, не могло совершиться по воле человеческой. Смущение же в Оптиной доходило до того, что старец для успокоения смущавшихся и волновавшихся монахов нашел нужным послать к ним от 4 октября 1890 года собственноручное письмо, которое по его благословению и было прочитано в монастырской трапезе вслух всех братьев. Там, между прочим, старец писал: «Я доселе задержался в Шамардине по особенному промышлению Божию. А почему? Это должно означиться после. Но как в Оптиной ощущалась всеобщая скорбь от того, что старец задержался в Шамардине на неопределенное время, так, напротив, шамардинские сестры были в восторге, когда убедились, что дорогой батюшка остался у них на всю зиму. Никому из них прежде и мысль об этом не приходила в голову, да и теперь долго-долго казалось им это невероятным и несбыточным. Мы были очень счастливы, что наш дорогой отец с нами, особенно те, которым приходилось быть ближе и чаще у него. Мне и во сне никогда не снилось, чтобы я могла когда-нибудь прислуживать в келье у батюшки. Помню, в один из приездов старца, во время его отдыха, мы говорили с одной монахиней о том, как мы счастливы, что Господь удостоил нас послужить такому старцу. И я ей высказала, о чем много раз сожалела, что не имела возможности всегда келейничать у батюшки. Вдруг отворяется дверь, выходит старец, улыбается и говорит мне: «Опоздала, опоздала». Так совершилось перемещение старца Авросия в Шамардинскую женскую общину.